Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами студия Ксения Смирнова. Сегодня Православная Церковь вспоминает зачатие честного славного пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна. Прославление святителя Иннокентия, митрополита Московского. Совершается память священномученика Иоанна Пресвитера, преподобных жен Ксанфипы и Поликсении, мученицы Ираиды Девы, мучеников Андрея и Анна и чад Иоанновых Петра и Антонина. Совершается празднование в честь славянской иконы Божией Матери. Дорогие братья и сестры, представим себе, что у нас есть возможность поговорить с ангелами. Многие ли из нас отказались бы от этого? А вот митрополит Иннокентий Вениаминов, память которого сегодня совершает церковь, по смирению отказался. А история была такая. Будучи еще священником, отец Иоанн, таково было его имя до монашеского пострига, вместе с семьей приехал из Иркутска на Алеутские острова. Было это в 1823 году. Отец Иоанн сам вызвался ехать миссионером на остров Уналашку, услышав от одного выходца из тех мест, как усердны алеуты к молитве и слушанию Слова Божия. И вот как-то раз, Великим постом 1834 года, отец Иоанн отправился на остров Акун к алеутам. Подъезжая к острову, священник увидел, что все стояли на берегу наряженными, как на праздник, и явно ждали его, хотя никак не могли знать о его приезде. Ну, понятно, тогда ведь не было ни спутниковой связи, ни сотовых телефонов, и ни телеграмму отец Иоанн не мог им послать. Выяснилось, что о прибытии отца Иоанна на остров алеутов предупредил их шаман Иван Смиренников. Батюшка удивился, но не стал расследовать эту странную историю, а занялся подготовкой туземцев к исповеди и причащению святых христовых тайн. Причем на богослужении ходил и этот вот предупредивший алеутов старик Иван Смиренников. Исповедовавшись и причастившись, Иван, как выяснилось, потом высказал неудовольствие своему тайону, то есть старшине, что священник на исповеди не спросил его, почему алеуты называют его шаманом, между тем, как он вовсе не колдун, и название ему это неприятно. У отца Иоанна состоялся разговор с этим тезкой алеутом. Выяснилось, что старик хоть и неграмотен, но молитвы и Евангелие знает, а о приезде священника узнал от своих двух товарищей, белых людей. Первый раз они явились ему после крещения его, иеромонахом Макарием, и никто, кроме него, этих духов не видел. Были они в образе человеческом, белые лицом, в белых одеяниях, и сказали ему, что они посланы от Бога наставлять, научать и хранить его. И в продолжении почти 30 лет они почти каждодневно являлись ему днем или к вечеру, но не ночью, и, являясь, наставляли его христианскому учению, таинствам веры, подавали ему самому и по прошению его другим, впрочем, весьма редко, помощь в болезнях, и при этом они всегда отзывались на прошение его тем, что «мы просим у Бога, и если Он благословит, то исполним». Зная, что и бесы веруют и трепещут, отец Иоанн усомнился, не хитрая ли это и тончайшая сеть лукавого, и спросил старика, как они учат молиться, себе или Богу, и как жить с другими. Он ответил, что они учат молиться духом и сердцем, и иногда молятся с ним вместе долго, и учат исполнять все чистые христианские добродетели. После этого отец Иоанн спросил, являлись ли они ему ныне после причастия, и велели ли слушать его. Он отвечал, что являлись как раз после исповеди, являлись и после причастия, и говорили, чтобы он никому не сказывал исповеданных грехов своих, чтобы слушался учения отца Иоанна, но не слушал промышленных, то есть русских здесь живущих. И даже сегодня на пути они явились ему и сказали, для чего священник его зовет, и чтобы он все рассказывал, ничего бы не боялся, потому что ничего худого ему не будет. Потом отец Иоанн спросил Ивана Смиренникова, когда эти существа являются ему, что он чувствует, радость или печаль? Он сказал, что в то только время при них он чувствует угрызение совести своей, когда сделал что-либо дурное, а в другое время не чувствует никакого страха. И так как многие его почитают за шамана, то он, не желая таковым считаться, неоднократно просил их, чтобы они отошли от него и не являлись ему, но духи отвечали, что они не дьяволы, и им не велено его оставлять. Тогда отец Иоанн спросил, «Могу ли я видеть этих духов и говорить с ними?» Иван Смиренников отвечал, что не знает, и спросит у них. Действительно, через час приходит и говорит, что они ему сказали на то, и что он еще хочет знать о нас, уже ли он почитает еще нас дьяволами. Хорошо, пусть видит и говорит с нами, если хочет. «Тогда что-то необъяснимое произошло во мне», — писал позже отец Иоанн. «Какой-то страх напал на меня и полное смирение. Что, если в самом деле, — подумал я, — увижу их, этих ангелов, и они подтвердят сказанное сердцем? И как же я пойду к ним? Ведь я же человек грешный, следовательно, и недостойный беседовать с ними. И было бы с моей стороны гордостью и самонадеянностью, если бы я решился идти к ним. И, наконец, свидание моим с ангелами, может быть, превознесся бы свою веру или возмечтал бы много о себе. И я, как недостойный, решился не ходить к ним, сделав предварительно по этому случаю приличное наставление как Смиренникову, так и его собратьям Алеутам, и чтобы они не называли больше Смиренникова шаманом». Об этом происшествии отец Иоанн подробно написал иркутскому архиепископу Михаилу, спрашивая совета, правильно ли он поступил, и нужно ли ему было видеть и говорить с духами, являвшимися Ивану Смиренникову, и если можно, то с какой предосторожностью. Ответ архиерея пришел лишь на третий год. Владыка писал, что он желал бы, чтобы беседа с ангелами состоялась, предметом же ее должна стать судьба новообращенных алеутов. Владыка наставлял, чтобы в продолжении возможного свидания помнить молитву Господню, которую и повторить вместе с духами. Но ко времени получения письма старец Иван Смиренников скончался блаженной кончиной, предсказав день и час своей смерти. Он собрал вокруг себя все свое семейство, зажег свечу перед иконой, молился и простился со всеми, и мирно предал дух Богу. Эта удивительная история показала, что чудесные явления ангелов нужны были Смиренникову с семейством и их единоплеменникам тогда, когда не было у них духовного наставника, когда же явились люди, помогающие в их пути к спасению, небесные руководители вскоре скрылись. Но у Налашки отец Иоанн сам при помощи местных жителей построил храм, а потом принялся за великое многотрудное дело – изучение местных языков и перевод на них Евангелия и литургии. Приход отца Иоанна был обширный, несколько тысяч верст, приходилось путешествовать с острова на остров. Терпеливость и бесстрашие его в этих поездках достойны удивления. Он подвергал себя опасности и разным лишениям, переплывая от острова к острову по океану на байдарке. Терпел голод и холод, ночуя в алеутских землянках. Приехав в алеутскую деревню, отец Иоанн, если это было возможно, совершал богослужение или же просто собирал жителей, учил их Слову Божию. Но крещение не совершал над ними до тех пор, пока они сами не просили об этом и никогда не подкупал их подарками. Кроме путешествий по приходу и переводов, отец Иоанн занимался и научной работой, вел путевые дневники, наведение которых вдохновил его Федор Петрович Литке, известный русский мореплаватель, который познакомился с отцом Иоанном во время одной из своих кругосветных экспедиций. В записке об островах у Налашкинского отдела вошло и географическое описание островов, климата и природы, многолетние сводки погоды, описание жизни алеутов, их быт, нравы, сказки. Занимался батюшка и экологическими проблемами. По просьбе главного правителя Русской Америки, адмирала Фердинанда Врангеля, озабоченного снижением численности морских котиков из-за безрассудного их истребления белыми, отец Иоанн рассчитал табель промысла зверя, чтобы поголовье котиков росло, а промысел не падал. 15 лет прожил отец Иоанн в Русской Америке. Полюбили русского священника его первые прихожане, алеуты. С радостью принимали миссионера своенравные и гордые колыши. С большим уважением относилось к его трудам руководство российско-американской компании. Отец Иоанн перевел на алеутский язык Евангелие от Матфея, составив сначала азбуку, молитвы, написал несколько небольших книжечек, где просто и ясно говорил о православной вере новопросвещенным христианам. Видимым результатом его многолетних забот и трудов была Вознесенская церковь Новоналашки, отремонтированный храм Архангела Михаила в Новоархангельске, появившиеся на некоторых островах часовни, школы на Уналашке и Ситхе. Приехав в Петербург в 1839 году для решения проблем миссии, отец Иоанн сдружился с митрополитом Филаретом, собирал пожертвования для распространения и утверждения христианства на Алеутских островах. Там же получил он известие о кончине супруги. И убежденный митрополитом Филаретом вскоре принял монашество, устроив предварительно с помощью митрополита своих шестерых детей. Вскоре по желанию императора Николая I, алеутский миссионер, получив в монашестве имя Иннокентий и сан архимандрита, стал епископом новой епархии на Алеутских островах. В обратный путь святитель двинулся не по воде, а по суше, останавливался на один день в Екатеринбурге, на 3 дня в Томске. Через несколько лет к его епархии была присоединена Камчатская область и Якутия. Между прочим, город Благовещенск был основан в 1858 году не без участия святителя Иннокентия. Он выбирал для него место вместе с генерал-губернатором графом Муравьевым и придумал его название. Могли назвать новый город Зейград или Зейгород по названию реки Зея. Здесь Преосвященный Иннокентий жил с 1862 года, также ревностно и неутомимо продолжая дело своего служения, несмотря на ухудшающееся здоровье и преклонные годы. После кончины митрополита Филарета 70-летний уже слепнущий владыка Иннокентий со смирением принял назначение на московскую кафедру, которой управлял 11 лет. Митрополит Иннокентий не забывал главное дело всей своей жизни – миссионерство. Он создал миссионерское общество для материальной помощи миссиям и обучения будущих проповедников Христовой веры среди языческих народов Российской империи. Скончался митрополит Иннокентий в Великую Субботу, 31 марта 1879 года, тихой христианской кончиной, на 82-м году жизни. Похоронен был в Духовском храме Троицы Сергиевой Лавры, рядом с митрополитом Филаретом. В 1977 году он был прославлен в лике святых 2 православных церквей, русской и американской, а в 1994 году были обретены его святые мощи, и может поклониться всякий, входящий в Троицу Сергиеву Лавру. Дорогие братья и сестры, на этом я попрощаюсь с вами до следующей встречи. Молитвами святителя Иннокентия спаси и сохрани всех вас, Господь!